Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, у микрофона Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Иностранцы», чуть более продолжительный, чем вы привыкли, сирийский политолог Салим Али. Приветствую вас.
Здрасте.
Чуть более продолжительный, это значит, в два раза дольше будет программа «Иностранцы» сейчас идти, и, то есть не полчаса, а час. Мы будем подводить итоги ушедшего 2016 года. И в связи с этим у нас будет чуть больше времени, например, чтобы просто с нашим экспертом поговорить не только по сирийским вопросам, таким максимально глобальным, но чуть больше узнать в принципе о нем, потому что мы вас так коротко все время представляем здесь, в этой передаче. Сирийский политолог Салим Али. Давайте разбираться, кто вы на самом деле такой и почему ваше экспертное мнение для нас по-настоящему ценно. Самый первый вопрос из этой области у меня. Основные источники информации, которыми вы пользуетесь как эксперт для того, чтобы оценки свои давать?
Во-первых, я сам сириец.
Да, это в курсе.
Естественно, поэтому про свои страны очень хорошо знаю.
Как давно вы были там последний раз?
Я давно бывал накануне, это 2011 год.
Как раз накануне гражданской войны.
Ну, я поехал туда в рабочем визите, тогда встречался, я был в составе делегации из России, встречались с президентом Башаром Асадом. И как раз мы поехали как на разведку посмотреть, в чем причина, что там происходит, выяснять, что там причину. И что там на самом деле проходит в Сирии, происходит в Сирии. И установили там, были как будто на разведку там. И начали тогда ознакомить общественное мнение и политически, можно говорить, сообщество, что на самом деле происходит в Сирии. Ситуация, откуда получается у меня каждый раз информация, я состою в движении, в сирийском движении. И она находится внутри Сирии. Она считается, это само по себе движение, это называется «Путь мирных преобразований». И это сирийское движение, которое стоит, можно считаться оппозицией. Но это мирная оппозиция, которая она считает единственный выход ситуации, которая в Сирии, которую она складывала в Сирии, это только за счет внутрисирийского диалога.
Как это движение существует внутри страны? Проводятся собрания? Есть какое-то здание, на котором буквально висит табличка, обозначающая, что вот здесь заседает такая организация? Как оно существует вот физически?
Чтобы вам хочу говорить одну вещь, чтобы знали, в Сирии до этого кризиса никакой не можно говорить, о какой политической жизни не было в Сирии. И политическая жизнь должна быть одна, только кто поддерживает власти там.
То есть вы должны быть благодарны в какой-то степени этому кризису? Он дал возможность эту политическую жизнь начать?
Никто нам ничего не дарил, мы заставляли. И себе начали работать, и до сегодняшнего дня не думайте, что там очень сладко нам там работается там. Но просто условия, они изменились. Ситуация в Сирии, у режима нет возможности, чтобы как раньше арестовать людей и всему миру показывать, что это мирная оппозиция, можно ее арестовать. Такого нет.
Я верно понимаю, что, получается, в 2011 году ситуация вас и ваших соратников скорее ободряла? То есть то, что начались какие-то преобразования, пусть и, может быть, по-настоящему конфликтные, но это дало вам возможность эту организацию собрать?
Я вам расскажу одну вещь. Члены нашей организации – это люди, которые, очень многие из них, сидели в тюрьмах режима. И кто-то по 19 лет, кто-то по 15 лет. Они никогда не были лояльным к режиму, но они всегда были мирными. Но они из-за этого платились. И поэтому ситуация сейчас – это начало.
Вот тогда, в 2011 году, когда первые конфликты стали возникать, ну, понятно, что они были не первые к тому моменту, но вот вы поняли, что какой-то переломный момент наступает. Вас, ваших соратников, это ободрило тогда?
Мы очень трезво оценили тогда ситуацию и поняли, к чему идем. Мы поняли, страна, она под угрозой раскола. Мы поняли, что скоро не станет Сирии. Мы предвидели, что кто придет, с какими вообще методами будут воевать, и каким образом будут складываться ситуации внутри Сирии. Поэтому мы били тревогу. и начали вести переговоров, вообще даже предлагать властям пути выхода из кризиса. Мы могли, если нас слушались тогда у властей, я думаю, мы получили такой кризис гораздо меньше, гораздо остроты этого кризиса, который мы сейчас получили его.
Когда вы в 2011 году с российской делегацией, если я верно понял, прибыли на родину, вас в эту делегацию включили вот на каких основаниях? На вас вышли представители МИД Российской Федерации, вы сами предложили кому-то здесь свои услуги. Как вышло так, что
кстати,
вы были
в этой... инициатором этой вообще... Я был инициатором.
Ну, а кто был в составе этой группы, кроме вас? Представители Министерства иностранных дел. То есть это официальная российская делегация?
Я вам скажу, Россия тогда очень осторожна. Мы выходили к различным, к парламентским, можно говорить, фракциям. Разговаривали с различными, можно говорить, политическими силами. Все они дистанцировались от этого, потому что тогда не было ясно. И Россия, они тогда не сформировали свое мнение. Помните, тогда накануне Россия голосовала за резолюции по Ливии. И тогда давала зеленый свет этим натовским самолетам, чтобы начали бомбить, можно говорить, благодаря этому начали бомбить Ливию. Там тогда не было сформировано полностью мнение. С нами поехали представители молодежи, журналистики.
Это все-таки не официальная делегация?
Это не была официальная делегация. Но в нее были включены люди, которые от них потом... Я не хочу говорить всех фамилий сейчас,
нет, я не о фамилиях,
да,
я именно...
После этого люди, которые в экспертном сообществе находились, и потом кто-то из них стал депутатом даже выбрался в парламенте России.
Я вернусь все-таки к вопросу, который я в самом начале задал. Ваши источники информации – это прямые контакты с вашими коллегами?
Мы каждый день выходят у нас, даже в нашем в общественных сетях и на наших страницах выходит сводка информации и анализируем, что происходит там на самом деле. И мы, наше движение, она участвует во всех уже приговорах. Мы участвовали в конференции «Москва-1», «Москва-2», когда в Зенице здесь был диалог. Мы участвуем в Женеве.
Так.
Поэтому мы все эти политические процессы, мы участвуем в них.
Материалы эти готовят просто журналисты, члены вашей организации. Насколько они независимы и объективны, те люди?
Они очень независимы и объективны, потому что они люди с репутацией, которые они доказали всем. Люди, которые получают информацию из всех местах, мы собираем информацию из местах, даже в районах, где под контролем, можно говорить, это вооруженный...
В местах, где конфликт происходит непосредственно.
Да.
Вы говорите, что это публикуется в соцсетях. Как в Сирии обстоит дело с доступом к медиа? Ну, то есть попасть в интернет рядовому сирийцу, который проживает в Дамаске? Реально?
Попасть – это реально, но сами по себе должны дать себе отчет. Инфраструктура, она очень сильно
пострадала. Я ровно об этом спрашиваю, да.
Проблема сбоя идет с электроснабжением постоянно, потому что можно говорить...
В том числе и в Дамаске.
Везде. Потому что в результате этой войны и было сознательно был удар именно по электростанциям. И поэтому осталось только рабочие электростанции, можно говорить, только побережье Сирии, где находятся, за счет их вообще ресурсов, они снабжаются большинству Сирии, можно говорить. Есть прибой снабжения им газом, и, горючее, потому что там на что они должны работать, вообще это постоянная проблема. Ну, за счет этого, можно говорить, рядовой сириец, который, можно говорить, он получает 3-4 часа в день только электричество, видеть ее.
Ну, а медиа, именно выход в интернет или хотя бы телефонные звонки? Позвоните из Москвы в Дамаск.
Мы звоним, пользуем WhatsApp и Viber, пожалуйста.
Ага,
да, все доступны.
Да, кстати, сотовая связь на тех территориях, которые, где непосредственно война не идет, там...
Она работает, естественно, работает. Мы звоним, я говорю, постоянно общаемся в WhatsApp и Viber, общаемся постоянно, да.
Те люди, которые на этих же относительно, в сравнении с прочими территориях, проживают, они ходят на работу там 5 дней в неделю, они живут обычной гражданской жизнью.
Живут обычной гражданской жизнью. Даже мои, можно, братья и сестры, они нормально ходят на работу, они живут по побережье Сирии, да, в Латаке, допустим, и они работают, получают зарплату, отпуска. Даже несмотря, сейчас можно критиковать режим очень, и в адресе его постоянно можно что-то говорить, но дать ему должное, в отличие от Донбасса, на Украине, да, он на сегодняшний день выплачивает зарплату людям, которые под контролем ИГИЛа, чтобы сохранить связи с государственностью.
Зарплаты, а есть какие-то социальные выплаты, пенсионные?
Обязательно, все получают как положено, и пенсии вовремя. Я вам говорю, если государство, вы не выполняли свои обязательства, мы должны говорить, работники, можно говорить, в государственной сфере, это около 3 до 4 миллионов человек. Знаете, представляете, сколько нас, большинство сирий кормится за счет бюджета, можно говорить.
Ну, они бюджетники, да.
Да, бюджетники, потому что всяких организаций разных, потому что у нас сам по себе государственный сектор, он очень большой, можно говорить его. Там национализации не прошло везде. И за счет этого люди получают зарплату. Если не получали от государства ежемесячная вообще зарплата или пенсии, народ бы голодал полностью, потому что источников доходов нет.
А основные поступления в бюджет – это что? Это торговля энергоносителями?
Нет, сейчас основные, можно говорить, Сирия сейчас живет за счет друзей, можно говорить, за счет иммигрантов, которые отправляют деньги.
То есть урожденные сирийцы, которые преуспели где-то за пределами...
Ну, мы все помогаем своим родственникам.
Да, но я имел в виду государство. Государство же тоже распоряжается своим бюджетом и формирует его. Из чего?
Любой бюджет, он должен формировать его за счет налогов, понимаете? Но в полном мере, если можно говорить, что происходит...
Но неужели налоги собираются с вот этих самых денег, которые присылают родственники?
Ну,
это же...
Ну, не только за счет этого, за счет, скорее всего...
Извините, то есть с этого тоже собирается налог? Любой заработок?
Никакого налога. Но за счет, понимаете, это вливание, можно говорить, в финансовой системе Сирии, когда поступает, да. И возможности помогает. Идет торговля, внутренняя торговля, можно говорить, которая происходит. Идет выплаты на продаются продовольствие.
Которое, сельское хозяйство.
Сельское хозяйство. И в основном Сирия существует за счет, какие у нее были, можно, валюты запасы. Государства, которые оценивались до начала этого кризиса, около 25 миллиардов долларов. Но за счет этого может финансироваться, даже можно говорить, эту войну. И за счет, друзья, Иран очень сильно помогает. Россия тоже помогает. Потому что за счет этого мы, Сирия потеряли свои урожайности, говорит, зерно, возможность, и горючее не может она добивать. И за счет Ирана и России уже есть поступление зерно, это как гуманитарный помощь получает, да, и энергоносители.
Уточнение все-таки по бытовым вопросам. Вы говорили, нет электричества там на 3 часа в день, но при этом есть сотовая связь, школы, образование, вот эти элементы гражданской жизни, они как существуют?
Все в школе. Ходят в школу. Все, где места, где под контролем государства, да. Я был даже удивлен. Вообще, можно 100% люди ходят на занятия. Там не только школы, там университеты там работают. Люди, если не было, я даже с удивлением, даже еще национальные авиакомпании летают. Несмотря на санкции Запада, потому что они Боинги, Арбосы там, они находятся, и нам запрещено продавать Сирии, продавать запчасти для них.
Ну, обслуживать Airbus.
Обслуживать их. Это американцы и европейцы создали. И все равно, смотря, там 3-4 самолета осталось, и все равно летают. Это я должен, знаете, вообще героизм, можно посмотреть, на что происходит. Убирается улицы, нету там мусора и грязи по улицам, понимаете, если места, где под контролем государства. Снабжение, большинство у нас здравоохранения, она на бесплатной основе, и еще там, и еще функционируют эти больницы, поликлиники.
Ну, вот как раз те самые бюджетники, преподаватели, медики, а солдаты, которые воюют на стороне Башара Асада, это призывники, это контрактники, как устроена сирийская армия?
Сирийская армия настроена так, на призывников.
Призывники.
Да, да. Офицерский корпус,
понятно,
он контрактник. Он контрактник.
Это само собой.
Да. В основном она, но большинство, она, это призывники, да.
Это призывники, и в каком возрасте призываются сирийцы?
Как везде, 18 лет.
И срок службы?
Два года. Но большинство, которые они уже приняли их на службу, призывали на службу в 2011 году, до сих пор они еще служат.
Продолжают.
А выхода нету, конечно.
Когда вы говорите, что выхода нет, что вы имеете в виду?
Ну, потому что у сирийской армии большие проблемы, можно говорить, с резервами.
Но они продолжают службу на контрактной основе, то есть они уже получают эти деньги, могут поддерживать родственников?
Ну, я не думаю, нет? Они не в состоянии. Ну, небольшие зарплаты получают, естественно.
Постарайтесь не преувеличивать, может быть, патриотизм своих соотечественников. Вот те ребята, которые, те солдаты, которые сейчас служат в сирийской армии, есть ли среди них дезертиры, и в какой степени они из искренних патриотических соображений рискуют жизнью, потому что они не... Они постоянно находятся на войне, они призываются ради войны.
Сирийская армия... Чтобы говорить, что мы были дезертиров, да, это была война.
Да.
И тем более мы знаем, эта информационная война, которая она вообще внешняя информационная война против сирийцев, против Сирии как государственности, ну, которая проводилась и проводится до сегодняшнего дня. И в начале кризиса, да, до 2013 года, любое вообще дезертирство было вообще, можно получить вознаграждение, внешнее вознаграждение.
Они, от кого?
От саудитов, от катарцев.
Ну, а куда этот человек потом денется с этими деньгами? Он же не вернется домой. А
его, подготовили их, чтобы они присоединились к бандформированию или, можно говорить, к различным организациям и готовили в идеологическом плане. Они всегда была игра конфессиональной розни, чтобы постоянно, чтобы как будто сунниты, алавиты,
шииты. Слушайте, а если не говорить об экстремальной такой совсем ситуации, когда дезертирует человек, а человек просто уклоняется от призыва, то есть в 18 лет он не идет в армию, что ему за это грозит?
Грозит тюремный срок.
Тюремный срок?
Да, обязательно, если попадает. Но смотрите, обычно, если арестуют их, они призывают.
Ну, они скрываются.
Скрываются, и если арестуют их, их отправляют в армию, но они, как обычно, он становится штрафником. И вместо 2 года, допустим, если мы говорим о нормальной ситуации, да, вместо 2 года они получают увеличение срока вообще службы. Ну, как это в мирное время, как правило, всегда были амнистии, всегда в каких-нибудь праздниках государство или президент сдал, вообще амнистировали,
да,
их. И тогда их прощали. Ну, с одной условием, чтобы они пришли и сдались.
Прошли эти два года службы. Много уклонистов, ну, не дезертиров, которые бегут из армии, а тех, кто именно скрывается.
Сейчас очень много. Никто не хочет умирать. Это совсем надо оценить ситуацию. Почему это я говорю в ситуации, что происходит сейчас в Сирии? Это один из элементов кризиса.
Да.
И продолжительность этого кризиса – это 6 лет. Понимаете, никто, и до сегодняшнего дня, давайте мы говорим и будем оценивать трезво, что на самом деле происходит, нету перспективы, просвета до сегодняшнего дня нету. Я понимаю, есть какие-нибудь локальные, можно сейчас говорить победа и возвращение Алеппо.
Алеппо. Обратимся к этому чуть
да,
позже.
Ну, это можно говорить стратегически, может, какую-нибудь победа, да, но понимаем, ну, это не конец войны, война продолжается. И никто не хочет умирать. И особенно при отсутствии какой-нибудь политической, может, перспективы. Мы не знаем, как наше будущее, до сегодняшнего не определено, как будущее Сирии будет. Вообще не знает.
Никто. Если это называть не политической перспективой, а политической задачей, можно ли ее максимально упрощая формулировать так? Правительство Башара Асада должно вернуть под контроль всю территорию Сирии. И вот к этому должны стремиться и военные, и все.
Мы должны сохранить цельность государства Сирии.
Но этого уже не произошло, к сожалению.
Ну, это цель. А нельзя вернуть Сирию цельную, как цельное государство, в отсутствие, можно говорить, политического проекта, который участвует в него все, можно, слоев населения Сирии.
Он сейчас проект этот не создается, потому что руководство страны говорит, нам сейчас не до этого, мы заняты строго войной?
Ну, можно говорить, в полной мере так говорят, да. Нам в первую очередь, первая задача воевать против террористов. Но вы знаете, чтобы воевать против террористов, надо набрать силу. Не просто так воевать, не имея ничего. А армия, она всегда нуждается, любая армия мобилизации, нуждается в резервах. нуждается в населении, которое постоянно будет поддерживать ее, нуждается в экономике, которая будет ее кормить, можно в конце концов, правильно? Но без этих элементов не получится у нас воевать, не получится у нас победить, хоть бы несмотря на помощь России, потому что помощь России, она по-любому будет ограничена, это внешняя сила. Пока сирийцы не будут освобождать свою территорию, пока сирийцы не видят перспектива, для, ради чего мы воюем, не будет никакого вообще перспективы для Сирии.
А ваша организация, либо, ну, либо в каких-то в кругах элиты сирийской есть кто-то, кто вот эту перспективу обозначает? Если это не Башар Асад, который, видимо, этого не делает, то кто?
Ну, сейчас мы перейдем к разговору, что мы начали делать. Мы предлагали с самого начала, как наша организация, идти на сирийский диалог. Сирийский, внутренний сирийский диалог. Мы все призывали Дамаск один. Ни Женева, никакого Москва один, ни Москва два. Мы говорим только внутри сирийского диалога. И с одной оговорки. Надо начинать этот диалог, кто уже согласен на него. Не просто ждать, пока мы соберем люди и всяких. Мы должны запускать...
понимаете, что к этому диалогу, вероятно, нужно будет привлекать и тех, кто, кого мы здесь именуем исламское государство. Нет, они занимают значительные территории.
Вам,
они...
Смотрите, мы делим этого. Мы знаем, что такое исламское государство и различные организации, которые запрещены в России.
Да.
Как Джабхат ан-Нусра и большинство вооруженных формирований, которые хотят их называть умеренной оппозицией. Умеренной оппозицией мы их не считаем умеренной оппозицией. Мы считаем фашистские силы, которые они никакой не идут, никаких вообще уступок, они идут, у них своя программа, своя вообще видение. Они хотят строить халифат и не признают никакой Сирии.
Но они находятся на территории Сирии.
Против них мы считаем первая наша задача – надо консолидировать силы общества для поддержки сирийской армии. Это очень главная задача, чтобы она могла продолжать...
А как это можно сделать, кроме как силами пропаганды? Что, просто внушать рядовым сирийцам?
Мы сейчас говорили, кто уклоняется.
Да.
Да. Ну, как я могу не уклоняться, если я знаю, что я пойду туда... И я не знаю судьбу, как, ну, я, если как отец буду отправлять своего сына туда, да, на службу, я не знаю, кто, как он будет вообще, я по слухам, потому что сейчас нельзя скрывать ни от чего, он не получит полноценное питание, он не будет, он будет не обучен, он будет перебрасывать его неизвестно на какое направление, и не могу этого контролировать. И ради чего я должен пожертвовать своего сына?
Земля, земля. Но то, что происходит в Сирии, это захват территории, перезахват территории, ну, просто ради своей земли.
Я понимаю, но ради земли народ, смотрите, не будет воевать ради собственной земли, мы говорим, потому что они воюют ради собственной, да, в локальном плане, но мы говорим о масштабе государства. В масштабе государства люди себя чувствуют полноценными гражданами. Это государство, когда уже на 100% определенные, можно говорить, сформированы национальные идеи. На 100% сформированы, можно, национальные идентичности. Это проблема сейчас на самом деле для Сирии. Сирия, она в различном в ее истории, она всегда считалась частью, она считала себя частью арабского мира. Сейчас после этого кризиса, как очень много арабских стран, которые сколько платили деньги, очень много сирийцев говорят, нет, мы не часть арабского мира. Мы независимые национальные сирийские нации, которые не хотим иметь никакого отношения. Много сирийцев, которые говорят, не хотим иметь никакого отношения вообще с исламским миром даже. Знаете, здесь вопрос очень серьезный. Очень серьезный этот вопрос. Не может быть, извините, и масштаб коррупции, потому что в результате этой войны возникла, можно говорить, барони войны. Сами знаете, как это такие.
Да.
Мы прекрасно понимаем, это черная экономика, которая стала существовать, которая продается все, и можно купить все. Это люди, которые, можно говорить, они все, они работают с различными силами на местах. Как я могу отправить своего сына, чтобы там умирать, если не будет программа?
Что единственный итог этой ситуации, это... Вот... Сравнять с землей все, что есть сейчас, это звучит совершенно кровожадно. И вот только на этом абсолютно пустом поле строить новое государство абсолютно искусственно. Потому что вы указали на массу моментов, которые, ну, просто неразрешимы.
Моменты, они разрешимы. Смотрите, всегда наше движение, я вам говорю, и мы работаем не только, мы работаем с армией, работаем с офицерами. У нас активисты, они воюют на, вообще можно говорить, на
стороне. Но вы лишь одна из сил. Мы даже...
Многих, мы нас много. Вам говорю, что в последнее время что происходит. Мы объявили о начале местных, можно говорить, собрать какую-нибудь вообще организацию на местном уровне, начали диалога, как можно говорить, о репетиции диалога. Мы призывали в Латаки, мы призывали в Дамаске, мы участвовали в различных городах Сирии, и вообще очень много можно силы гражданского общества и различных политических сил, когда услышали, потому что мы приглашали представителей режима к этому диалогу. Что нам делать со страной? Это главное. Как мы можем поддерживать сирийские национальные наши армии? Как мы можем противостоять этой, можно говорить, фашистского фронта, который состоит из ИГИЛа, Ан-Нусра и так далее? Все эти моменты, как можно бороться против коррупции? Как давайте создадим совместный, можно говорить, комитет по правам человека? Потому что, смотрите, здесь вопрос очень важный момент.
Извините, Салим Али, вынужден вас сейчас прервать. К важному моменту вернемся сразу после информационного выпуска. У нас в студии сирийский политолог Салим Али.
Странные люди. Иностранцы.
Продолжаем разговор с сирийским политологом Салимом Али, и мы сейчас в паузе здесь вспомнили, что последний раз мы с ним общались 25 сентября 2015 года, то есть вот буквально накануне вхождения России в российских военных в Сирию, накануне начала сирийской операции, я вспомнил, что Салим Али говорил примерно то же самое, что вот он перед новостями сказал, что где-то в регионах его соратники собирают людей, затевают диалог, пытаются строить гражданское общество или хотя бы обсуждать. Вы сейчас ровно то же самое рассказываете.
Я, когда говорил, я вам говорю, какие условия тогда были на местах. Мы видели, страна уже... Угроза вообще распада Сирии, она на 100% уже, она есть уже явно. И эти силы, потому что тогда пал Идлиб, и видно, что мы двигались уже наша Джабхат ан-Нусра, она стала заявлять, что я иду на Дамаск, ИГИЛ идет на Дамаск, в этот момент уже вмешалась тогда Россия. Ну, потому что чувствовалось, народ, есть инстинкт самосохранения, не будет сдаваться. И будут сопротивляться. И режим, он тогда, он не в состоянии сопротивляться. Видно, что везде отступает армия, везде сдаются места, везде сдаются города. И народ стал призывать на формирование отряда самообороны. И тогда мы даже начали, у нас первые шаги нашей движения там, с гражданского общества, создание армии партизанов. Вот на самом деле мы к этому дошли. Но когда Россия вмешалась в эту ситуацию, он режим чувствовал себя в безопасности. Россия, она пришла и начала поддерживать армию. Это нормально, я не говорю, я не против этого. И народ, а зачем мне воевать, если кто-то пришел, воюет вместо меня? А режим как раз считал себе, значит, я защищен на 100%. Значит, кто-то есть сверхдержава, которая пришла, она будет решать по своему вопросу и оставит мне власть. И я буду по-своему строить ситуацию. И, кстати, и началась система гонений. Он не начал расставать какие-нибудь активисты наши. Но свои, вы знаете, силы, которые лояльны к нему, эти элементы гражданского общества, начали, можно говорить, репрессии против нас и выступать, и противостоять наши вообще усилия. Мы тогда чувствовали и начали обращаться. И с самого начала я выходил и начал предлагать различными, можно говорить, с кем я встречался, из МИДа или из парламента, и начал предлагать наше движение, я показывал наши соображения. Как надо нам, как Россия, при помощи России, когда она уже есть на местах, как мы будем, что нам надо делать, чтобы выходить из кризиса? Как
Я правильно понимаю, что в данном случае вы видели выход из кризиса, в том числе и в оказании какого-то давления на Асада и его...
Обязательно. В каком смысле? Жить...
Как давление раньше? России оказывается.
Обязательно. Смотрите здесь. Мы должны знать. Мнение России в серии у режима, она очень, можно говорить, на первом, можно говорить, степени. Uh-huh. И она может давить и заставить режим сделать, что ему не он захотелось ему до этого сделать. И мы говорим, без российского покровительства никакого диалога режим не хочет идти, никакого диалога. Мы говорили, всегда предлагали давать и давить на этот режим, чтобы на самом деле он участвовал внутри сирийского диалога. Он давал возможности, услышал в конце концов народа. Надо на самом деле создавать, потому что страна в кризисе. Как можем и помогать армии? Он от себя. Вот я вам говорю, как это происходит. Сирийские армии на сегодняшний день. И кстати, и события, которые произошли в Пальмире, это доказало опять нашу правоту.
Вы говорите о том, что ушли из Пальмиры войска Асада.
Знаете, я вам говорю, кто такие сейчас громко говорит войска Асада? При ситуации, который режим, который особенно произошла война, на сегодняшний день что происходит в сирийской армии? Сирийская армия отсил 5-6 дивизий. Отсил. Это 50-60 тысяч, можно говорить, боеспособных, можно говорить, солдатов и подразделений. Эти солдаты, а их прибрасывается от одного участка фронта на другой фронт.
Ну, а удерживать занятые позиции некому.
А как удерживать занятые позиции? Он создал, как называемые, вспомогательные, можно говорить, подразделения. Угу. Вспомогательные разделения. Вот мы говорим, армии 60 тысяч, он создал ополчение. В этой ополчении около 100 тысяч.
Создал ополчение, объявил мобилизацию конкретно на этих территориях?
Нет. Этот мобилизации, в них приходили различные силы, в них создавались за счет бизнесменов, которые лояльны, им помогали и разрешили им создавать свои, как будто якобы, можно говорить, вооруженные формирования. Да. Формирование. Он отдавал определенными лояльными офицерами, чтобы могли этого сделать, но не разрешили другими офицерами, потому что мы связаны с различными. В Сирии...
То есть вы тоже могли бы собрать такое...
35 тысяч бывших офицеров, которые на самом деле профессиональных, они пришли к режиму и вообще предлагали властям, давайте создаем вообще армии, можно говорить, партизанов для помощи
Я
армии.
Верно понимаю, что Пальмира, удержание Пальмиры было поручено вот таким организациям?
Вот смотрите, армии сразу, когда Россия все время отдали, отправляли туда эти люди. Эти люди работают на зарплату, воюют. Это наемники, которые они зарабатывают в 6-8 раз больше солдата. Эти люди не пришли, они только показательные, можно смотреть. 44 танка попало под ИГИЛом. Представляете, такой мощнейший. Там обычно, там около, мы говорим, что ИГИЛ как будто атаковал Пальмиру около 4000 или 5000 вообще войска ИГИЛа, которые атаковали Пальмиру. А вы знаете, сколько солдатов там охраняли? Ну, эти формировали.
Вы имеете в виду вот сейчас в последние
последний недели? Раз.
Да.
По разным оценкам, около 4500 сидели там. Это мощная армия, сила. Как она могла убежать, извините, оттуда? 44 танка.
Просто отсутствие мотивов и командиров,
эти
и
люди,
солдат.
Эти люди, вы знаете, они их командуют, коррумпированные вообще силы, которые, можно говорить, бароны войны. Бароны войны. Они торгуются со всеми. Они, может, и эти люди, эти офицеры, может быть, не офицеры, а их командиры, они, может, и сдавали свои места, продавали оружие вообще игильцам.
Это вы допускаете.
Хорошо, допускаю. Но эти люди не стали. Смотрите, берем другой пример. Дейр аль-Зор. Знаете, это недалеко от Пальмиры, Дейр аль-Зор. Там много репортажей показывали по российскому телевидению, в СМИ говорили про Дейр аль-Зор. И помните, когда американцы носили удары, там авиаударов, и игильцев напали туда. И не что, игильцы могли захватить Дейр аль-Зор или его аэропорт? Знаете, сколько там солдатов сидит? Там настоящие. Это армейское подразделение там сидит. 2000.
Это армия из числа вот этих вооруженных формирований?
Нет, это регулярная армия.
Регулярная армия.
Регулярная армия. Там сидит, там есть очень известный офицер, он полковник, член, он командует подразделением президентской гвардии. Ну, одни из этих подразделений сирийской армии. 2 года. Под окружение, и игильцев не может туда хоть бы на 1 метр добивать успех. А здесь, извините меня, при ситуации, которая в открытой местности, мы прекрасно понимаем, я не военный, но хоть бы 2 танка, вы знаете, сколько может удержать? А 44 танка попало. Чего? Значит, здесь мы всегда говорим, за счет этой России она должна. Вы знаете, зашла, Россия там воюет. Благодаря России мы уже освобождаем города. Мы не хотим, чтобы российские солдаты туда пошли. Ну, сирийцы должны освобождать свои территории. Значит, надо расформировать эти все эти, можно говорить, я это формирование, которое непонятно. Надо давать надо под контроль сирийской армии. Я вам говорю, как есть.
Потому что вы же говорите, что не хватает
военных. Извините, ополчение 100 тысяч. 35 тысяч, извините, мини-бывших офицеров. Вы давайте возможности, и когда чувствует на самом деле сирийская армия, у нее возможности воевать и нормально воевать, и я думаю, по резервах до 200 тысяч можно собрать резервы, которые можно усилить армии. Ну, знаете, за счет этих коррумпированных, извините, они катались в Пальмире на кадиллаках.
Ну, вот уже сейчас, когда сейчас да, поставили вот ее держать.
Да, да.
Слушайте, мы к конкретным обстоятельствам этой войны сейчас перешли. О Пальмире сказано. Про Алеппо сейчас что можно сказать? По последним данным, велика вероятность, что территория переходит под контроль Дамаска, под контроль сирийской армии. Что, то же самое будет? Там тоже будут поставлены...
Я не исключаю этого. Мы будем освобождать территории, потом их вставать, и будем вообще бесконечно ходить, если будем продолжать таким образом.
Стратегическое значение Алеппо каково? На протяжении всех этих 5-6 лет описывали Алеппо как точку, где, в общем, сосредоточены все те силы. Это и оппозиция умеренная, и оппозиция максимально радикальная, и представители исламистских группировок. Место, где они сосредоточены, и оттуда ведется какое-то основное противостояние Дамаску, Башару Асаду. Это действительно так? То есть то, что теперь Алеппо под контролем сил Асада, это такое принципиальное, важнейшее стратегическое завоевание на пути вот к возможной какой-то победе.
Значение Алеппо велико вообще для Сирии. Сирия состоит, в общем, можно говорить, костяк, вся государственная Сирия состоит он на двух городов. Это Дамаск и Алеппо. И все остальные города присоединились, можно, к этому костяку. Собрали костяк вообще сирийское государство, современное сирийское государство. Алеппо, значимость Алеппо, во-первых, это центр экономической столицы Сирии. Мы должны это
возможно. Но, слушайте, это, возможно, было, когда там проживало 2,5 миллиона человек, сейчас там живет несколько сотен тысяч.
Да, на самом деле, чтобы запускать, возвращение, она очень важное возвращение для экономики даже Сирии. Это на современное даже, в настоящее время, да. Алеппо готовили ее как будто альтернативной столице оппозиции. Готовили ее.
Запад... А какой оппозиции?
Любой оппозиции, лишь бы предстояла Асад.
Я понял.
Сейчас не хочу...
Отсель грозить мы будем...
Да, Асаду. Вот оттуда решаться, потому что мы видим в Пальмире, что произошло в Пальмире, видим войска ИГИЛа, кто-то его командует, кто-то помогает ему. Не хочу подробностей говорить, кто ему помогает. Ну, извините меня, вопрос маленький, 200 километров от Ракка, и авиация вообще НАТО, которая готова бомбить Львова, она вообще не препятствовала этого, даже они говорили, это боевики из Масула там, они прибросили их, как они могли. Ну, давайте, здесь очень много вопросов. И американцам доказали, что Россия, вот вы освобождаете Алеппо, мы вам создадим проблемы в других участках. Это на самом деле это так.
Американцы принимали какое-то участие в подавлении, не знаю, вообще в военной операции в Алеппо? Как действовали США по отношению к Алеппо все это время?
Нет, они вообще не могли действовать, потому что это полностью Россия контролирует этот район. Сирийские войска окружили полностью Алеппо. Американцы, они отправляли туда оружие и пытались за счет силы Ан-Нусра прервать вообще блокаду. Это были две попытки.
Коротко, с кем Россия и силы Асада бились в Алеппо главным образом? Джабхат Ан-Нусра и...
И разновидности Аль-Каиды. Разновидность Аль-Каиды.
Ну, Джабхат Ан-Нусра это и...
Это самый главный, это костяк всей вооруженной силы, который стоит... Две силы, самые крупные силы, можно говорить, в них. На севере Сирии находится. Даже Джабхат Ан-Нусра, который она сейчас называли Фатх Аль-Шам, его называли ее. Это главный костяк Джейш Аль-Фатх, который в Идлибе, он провинции Идлиба. И еще ИГИЛ, который находится она в Аль-Ракке. И Ахрар-Шам, и всяких, все они вместе одинаковые.
Вы говорите на севере, а курды?
Знаете, курды, мы не считаем их, это не террористы.
Это не террористы.
Это курды, они воюют.
Но с ними тоже приходится воевать.
Нет, вы никогда не были, чтобы воевали против них, но была там была попытка тогда американцев, чтобы для курдов чувствовали себя, у них есть шанс получить свою независимость. Это совсем другая вообще история, можно говорить. И американцы хотели воспользоваться этого. И курды думали, сейчас мы будем бить по армии Сирии и выгонять их, и будем контролировать полностью, да, Аль-Хасаки и это провинция Аль-Хасаки, и пойдем дальше, и будем создавать свой независимый Курдистан, вот анклав. Но отношения с Турцией, с Россией стали нормализоваться. В этот момент дали возможности Турции, чтобы она вторгалась на территории и захватила город Джараблус. И окончательно помешать курдам, чтобы не могли создавать свой анклав.
То Турция прервала потенциальное движение курдов, но при этом туркам-то в Сирии тоже, в общем, никто, конечно же, не рад. Эрдоган дословно проговаривает эту цель Турции в Сирии — свержение Башара Асада.
Он говорил, после, как слышал реакции российских властей и руководителей России, он отступил. Правила игры в Сирии другие сейчас. Мы сейчас получили в лице России, это защитник Сирии, который не дает возможности внешним силам, они вообще себя чувствовали свободно, чтобы могли создавать условия, как они хотят, и свою политику. Поэтому мы ожидаем от России еще, потому что если мы хотим победить в этой войне, мы хотим остановить кровопролитие, чтобы надо быть покровителем внутри сирийского диалога. Это очень важный момент. И части этого диалога должны быть курды еще. Обязательно, чтобы...
И в Дамаске есть силы, которые на это согласны?
В Дамаске имеете в виду властей, что ли?
А?
Власти,
да.
Власть, они никогда не будут согласны на таких. Только если Россия скажет, вы должны идти на переговоры. Это обязательно. Вы знаете, кто хочет даваться? Ну, давайте, может быть, не согласиться к этому, но мы видим ситуацию, которая происходит. Освобождается территория, потом сдается.
Да. Можно коротко описать, почему Россия вообще готова так глубоко погружаться в сирийский конфликт? Какой интерес Москвы в этом?
Я помню, сейчас вспомнили наши беседы с вами год назад, почти, да. В сентябре. Я вам говорил одну фразу. Если упадет Дамаск, мы должны окопы вообще начать копать под Москвой. Все, что там готовилось в Сирии, если упадет Сирия, это был очагом вообще, можно терроризма, который будет направлен против России. Россия, она выходит как сверхдержава, уже стала заявлять себе, когда после сирийской кампании, когда для своей внутренней безопасности, для своей внешней безопасности, для даже, можно говорить, своей экономической безопасности. Там очень много факторов, которые собираются в Сирии. Сейчас мы не будем говорить о газовый провод и нефтепроводе. Мы не будем говорить о многих чего интересов, которые они хотели этого лишать. Даже готовилась при определенной... Вы знаете, если Турция, она не была Россией, она Турцию бы взяла под контролем Сирии полностью. И могла при определенный момент, мы знаем характер Эрдогана, и мог закрывать Босфорский пролив или идти воевать.
Вопрос, а если бы Турция взяла Сирию, Эрдоган действительно бы оказывал покровительство в том числе и террористам, которые на этих территориях находятся?
Если не роль Турции, мы не получили такой кризис с такой остротой. Все это бандформирование, все это террористов, Адигила, Дан-Нусра, и как снов создан, как будто якобы свободные сирийские армии сейчас, и как щит Ефрата, как будто, это все, и все эти террористы, все их снабжения полностью, они проходили и проходят только через территории Турции. Если не Турция не открыла свои границы, давным-давно, может быть, сирийский кризис, он продолжался год-два, но он утих. Как в Бахрейне, как в многих местах. Но, извините меня, надо дать должное. Вот армии при ее возможности, которая воевала 6 лет, противостоят на самом деле, по разным оценкам говорят, около 300 тысяч вообще, можно говорить, террористов и террористских организаций. Вообще,
группировки. Слушайте, а вы упомянули сейчас свободную сирийскую армию, вы их числите террористами или это оппозиция? Пусть даже, наверное, даже неумеренная, но как вы их аттестуете?
Я вернусь, вы знаете, всегда люблю всегда смотреть на истории. Я их считаю предателями. Кто поднимает флаг чужого государства и воюет под него, я их считаю как власовцы.
Понятно.
Этот поднят под флаг, извините, заходит туда, они подняли флаг Турции, и заходит туда, освобождает, как будто якобы, территории для турков. Вы знаете, управление этой территорией, которую сейчас Турция, она сейчас контролирует, где они находятся? Внутри турецкой, там, Газиантеп, там, это провинция, турецкая провинция, и там, это губернатор, он командует там этой территорией. Кто, нет у него, знаете, национального, можно говорить.
Интереса эти территории оберегать и действительно благополучную жизнь там налаживать.
Да.
Исламское государство, которое, кстати, все реже и реже, наоборот, упоминается, оно существует? То есть, если прежде мы смотрели на эту организацию и в том числе позволяли себе называть ее государством, потому что, ну, они пытались какие-то органы внутреннего управления там запускать, ну, по крайней мере, новости такие были, пытались свою даже валюту вводить, инициировать. Существует исламское государство сейчас?
Есть районы, можно назвать его, вы можете назвать, если раньше государство в средневековье ограничили какой-нибудь городок, ограничили какие-нибудь крепостные стены, правильно
да,
все?
Да.
И они в своей, можно говорить, структуре, она создавала таким образом. Идет, отправляется, что всегда в средневековье отправляется какой-нибудь батальон, какой-нибудь командование какого-нибудь эмира, захватывает какую-нибудь территорию, останавливает контроль над этой территорией, И создает систему налогообложения, как исламская, можно говорить сейчас, в этой исламской. И тогда считалось, она себе заявляла государство. Но она в структуре, можно говорить, она как эта организация, ИГИЛ, которая называется, или ДАИШ, или исламское государство, можно по-разному назвать ее, она напоминает вообще структуру государства.
И по сей день напоминает.
Естественно, потому что она не просто контролирует эти города, и их снабжает, и их занимается полностью налаживанием, как будто якобы жизнеспособности.
Система госуправления.
Да, госуправления. А как они, каким образом, каким методом, это совсем другой.
Это понятно, просто на протяжении этого года складывалось ощущение, что если уж российская армия и сирийская армия так преуспевают, то, возможно, вот наносится урон именно исламскому государству. Но нет, вы говорите, оно по-прежнему существует.
А потому что есть покровители, кто-то помогает. Знаете, давайте посмотрим. Вот город Алеппо гораздо сложнее, чем Масул. Потому что смотрите, что там происходит вокруг, что приходило и происходит вокруг Алеппо. Информационные вообще нападки. Каждые два дня собирается Совбез ООН. Каждый день обвиняется страна вообще в убийстве как будто мирных жителей. Да? Американцы там массули, там действуют свободно. Они когда хотят бомбят, когда хотят носят удары, никто даже не говорит, что там сколько бы там население 1 200 000.
Сейчас или было в начале
конфликта? А эта часть находится под контролем. А мы видим, как было в Алеппо преувеличено, сколько населения, которое внутри. Даже по самым оптимальным, как мы видим, результаты, когда начали выходить население, это максимум 100-150 тысяч находились внутри. А там находится около миллиона. И носится по кварталам. Я понимаю, воевать против ИГИЛа. Но до сегодняшнего дня видим, что даже никакого перспективы видно, что непонятно, когда это идет война. И кроме этого, придача, что ИГИЛ успевает прибрасывать свои бойцы туда и захватывать Бальмиру из Масула. Вы знаете, очень задается вопрос, как это можно происходить, извините меня. Ни одного боевика из Алеппо не вышел так просто. Ну, даже они даже просят, дайте нам выходить.
То есть те, кто пришли к Пальмире, те боевики, это боевики из Масула и его окрестностей.
Ну, доказано. Сейчас все разведка знает, что приброска была 500 бойцов, там прибросили их к Ракке, потом из Ракки прибросили их сюда.
У нас совсем мало времени остается. По поводу беженцев из Сирии, как на территории России, так и на территории Европы, что вам известно? Может быть, в конкретных цифрах?
Нет, Россия, она закрытая страна для беженцев, она не пускает их сюда к себе, только они, барьер есть, потому что нету прямая граница. И там, и сами беженцы никогда не стремились сюда приехать, в Россию. Или только как транзитная страна, чтобы попасть туда, в Европу, потому что они считали там более социально защищенное население.
Уточнить можно вот такую ситуацию? Есть Алеппо, где было 2,5 миллиона жителей в начале конфликта. Сейчас
4 миллиона.
4 миллиона. Но сейчас это сотни тысяч. Люди из таких точек, они перемещаются главным образом просто по территории Сирии, или они строго за рубеж сразу устремляются?
Вы должны дать западной части Алеппо, там почти около миллиона, 1 300 000 там жили там и оставались там. Очень многих из беженцев там, они поехали на территорию Турции, но в основном можно из деревнях, можно говорить, и восточной части Алеппо. Но большинство населения, можно говорить, Алеппо, она прибрасывалась, и они туда двигались в сторону побережья Сирии. Население побережья Сирии до этого конфликта было 3 миллиона, сегодня около 7 миллионов. Потому что из Хумса, из Идлиба, из Алеппо.
Чем эти люди там живут?
Знаете, алебьяне очень активные, можно говорить, предприимчивые
населения. Нет, я имею в виду, когда они уже вот прибыли на побережье, там их скопилось 7 миллионов.
Есть пункты приема государства, их кормит.
И сирийское государство?
Сирийское государство, естественно. Знаете, освобождали очень много школ, они живут в школах, они живут в пункте приема, потому что есть у нас очень крупный, можно говорить, спортивный городок, пригород Латаки. Там они полностью заняты этим беженцем. Они там живут.
А какая часть добралась до Европы и какова их судьба?
По разным оценкам, знаете, они не только потом этот уже активизировались, когда, знаете, когда... По мере углубления этого кризиса, когда уже видим, что нету перспективы, очень много даже из места, где под контролем государственности, убежали туда. Не по безопасности, а по экономическим даже соображениям. Кто-то они хотели, уже призывали его в армии, чем не воевал. Поэтому я по разным оценкам идет, наверное, 500-600 тысяч, говорят, общее это количество, которое она прибросовалась в Европу.
Уже в Европе находится.
В Европе находится, да. Ну, и остается на территории Сирии еще, территории Турции. Они, кто-то хочет туда попасть.
Можно ли говорить, что Турция сейчас это главный барьер на пути этих людей в Европу? Просто Эрдоган оперирует этим как инструментом давления на Европу.
Естественно. Турция, она может открывать
границу,
а может спускать, потому что была создана полностью логистика, система, как туда люди, они плыли через территории, через границы Турции туда. Если пограничники Турции не разрешали им, и не закрывали глаза, и такого не было, естественно.
В 2017 году вы видите хоть какие-то перспективы того, что на позитивный курс эта ситуация лежит?
Если, как я говорил, что в России она будет давить на режим, чтобы он пошел на внутрисирийского диалога, есть у нас просвет. Если нет, мы будут у нас такая ситуация патовая, которой мы будем освобождать города, населенные пункты.
Терять
потом,
их.
И потом терять их. И при помощи еще западных стран, которые они будут всегда помогать, чтобы ситуация таким образом сохранилась.
Я благодарю вас за этот разговор. В студии у нас был сирийский политолог Салим Али. Ждем вас снова.
Спасибо.